Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Владимир Попов, генерал-майор, военный эксперт, заслуженный военный летчик России. Добрый день, Владимир Александрович.
Приветствую вас.
Ну, сегодняшний наш разговор мы намечали довольно давно. Хотели поговорить про дроновую войну, очевидцами которой, к сожалению, мы все являемся. И вот неожиданно, как раз за несколько дней до вот этих планов, происходит удар по 5 военным аэродромам. Россия понесла потери. Несколько самолетов дальней бомбардировочной авиации было уничтожено, транспортники. И, в общем, конечно, несмотря на все попытки все это дело завуалировать, все равно общество находится в определенной тревоге, растерянности, как это допустили, потому что 2 года назад уже было нечто похожее, и тоже вот эти вот дорогие самолеты, уникальные, потому что их не выпускают сегодня, тоже мы утратили. И вот ВОЗ и ныне там, и на те же самые грабли сиганули, получается так. Владимир Александрович, как такое могло случиться в 2021 году? Вот в интернете вот час назад нашел выступление Шойгу на коллегии Министерства обороны, где он говорил о планах создания защитных сооружений на всех аэродромах. Ну и в некое оправдание для ведомства уже появилась информация, что американцы попросили никаких ангаров, никаких защитных сооружений, чтобы не было, потому что они из космоса контролируют ситуацию с вот этими стратегическими бомбардировщиками ядерными, которые являются частью ядерной триады. И, в общем, получается, что вроде как воюем с Западом, а на просьбу дядюшки Сэма не смогли не откликнуться. Вот что вообще происходит, как вы оцениваете все происходящее сегодня?
Согласен с вашим вопросом. Давайте все по порядочку и начнем с более простого исторического факта. Во-первых, думаю, что это было давно. Еще надо было рассчитывать на то, что 25-30 лет назад мы очень покладисто пошли на поводу у западных тех политиков, западных идеологов, которые нам обещали золотые горы. И, безусловно, мы с открытым ртом, с доверием, открытым сердцем шли к ним на поклон, бывало. И это сейчас сказывается, и пожинаем плоды тех прошлых ошибок. Почему? Потому что те аэродромы, которые были хорошо оборудованы в инфраструктурном состоянии, надлежащем, находились все на Западе. На Западе имеется в виду Варшавского договора, во-первых, территория, это Польша, это Венгрия, это Германия.
Которые были союзниками.
Да, это наши союзники.
На тот момент.
И там были до такой степени отлично отработаны и взлетно-посадочные полосы, и железобетонные укрытия, и возможности маневра для техники, и для автомобильной техники, авиационной техники личного состава, что действительно такую же инфраструктуру создать можно было за это время на территории, уже современной территории Российской Федерации. Но ведь мы этим не занимались, принципиально не занимались.
Но мы сокращали армию, мы вели разговоры о создании кадровой
Давайте
армии, о замене
скажу,
призывной армии на кадровую и так далее и тому подобное.
Я скажу даже жестче. Мы уничтожали нашу армию. Мы разгоняли профессионалов и их отправляли в никуда. Мы отдавали их на откуп самому себе, и они потерялись для нас. А это потенциал, это человеческий потенциал, интеллектуальный потенциал.
И знания.
Знал, как это сделать, да, как организовать. Это большие организаторы были, хотя с небольшими погонами. Майоров, подполковников, казалось бы. Но это вот те люди, исполнители. И вот без этого потенциала мы многое потеряли. Сегодняшние люди, да, они опять пришли. Сейчас мы обратили внимание на это. мы отрабатываем, готовим.
Восстанавливаем то, что потеряно.
Готовим, да, тех, которых мы потеряли когда-то. Но это с трудом получается. И есть необходимость все-таки в какой-то степени брать опыт тех уволенных, уже находящихся в отставке. Может быть, если они готовы будут прийти, то, вы знаете, они с каким-то багажом будут хорошим. И помощь будет как в качестве советника для сегодняшних командиров и начальников вооруженных сил.
Но возвращаясь все-таки к конкретной ситуации, но сегодняшней.
Сегодняшняя ситуация, вот то, что ответить на вопрос, что нельзя строить какие-то укрытия для стратегической авиации, для
военно-транспортной. Было это, спрошу откровенно, или это отмазка просто-напросто?
Давайте отвечим на вопрос вот вашими словами, которые вы сказали в последней фразе. Поэтому не буду повторять. А на самом деле все сделать это можно и нужно было. Но для этого требовалось определенное политическое решение, это первое, усилия, конечно, и некоторые финансы, даже небольшие. Ну, представьте себе, что такое натянуть противодроновую сетку, типа капроновой сети первого уровня, и мощные уже металлизированные сети, например, типа рабицы, сетки.
Я понимаю довод. А если это современные дроны с искусственным интеллектом, он может подлететь и под эту дроновую, антидроновую сетку и
дело
ударить снизу.
Дело в том,
снизу.
Что я не договорил еще, что каждый самолет, в принципе, на открыто расположенной стоянке должен быть обвалован. Обвалование – это вот земляной вал метров там 6-8 насыпается в виде подковы вокруг бетонной площадки, где становится самолет. На хранение, на ночевку, например. Не на том месте, где он заправляется, откуда он выполняет учебно-тренировочные полеты. Это место называется ЦЗТ, центральная заправочная стоянка. И там организовано, конечно, все открыто должно быть. Потому что мы маневрируем, подходят к самолету машины заправки топливом, допустим, или газами, там, азотом, кислородом, что-то такого плана. Где-то есть это централизовано, то есть можно просто взять шланг, вытащить из устройства насосного и подтянуть его и заправиться. Но где-то в оперативных условиях используется автомобильная техника, которая вот этим всем обслуживает. Поэтому нельзя полностью закрыть это в ангар или в какое-то укрытие, даже противодроновой
сетки. Самолет, который находится в условиях, ну, приближенных к боевым, на самом деле, он должен все-таки находиться в такой ситуации,
в охраняемой зоне.
Мог взлететь.
Да, он взлетает, но в охраняемой зоне, вот в обвалании находится. И дежурит даже. Такое предусмотрено тактикой применения и использования самолетов. Но давайте мы все-таки уточним, что стратегическая авиация или большая транспортная авиация, и по слову большие, и по размерам. Тактико-технические размеры, вы должны представлять, что Ту-95 длиной более 50 метров, Ту-160 54 метра длиной. Размах крыла примерно такой же тоже будет.
То есть под один самолет надо строить ангар по-хорошему.
Построить-то такой ангар практически, наверное, и невозможно. Это затратное устройство, разовое. А мы используем не один аэродром вот, постоянного базирования, а несколько оперативных аэродромов. И переброску авиации осуществляем.
Ну, значит, должны быть средства защиты, РЭП или какие-то, или хоть шилки там стоять.
Система ПВО должна быть система. Не одиночные установки панциря там 2-3 на аэродром, а должны были в системе быть все. То, что мы разрушили, я опять возвращаюсь к истории 30 лет назад. Мы уничтожили систему ПВО как систему государственного обеспечения безопасности страны в целом. Не только отдельных административных объектов. Это областных центров, больших городов промышленных там или отдельных промышленных даже предприятий. И аэродромов, допустим, гражданской авиации, военной авиации, в инфраструктуру это все входит. и военных объектов, арсеналов, хранения оружия, боеприпасов,
топлива. Мне другое удивительно, что мы справляемся, что наши героические ребята все-таки сбивают эту всю летающую сволочь, но употреблю там не парламентское выражение, и все-таки большая часть вот этих вот дронов боевых, она сбивается. Но чего это стоит, я могу представить, мне не надо даже рассказывать.
Конечно, это героические поступки совершают. Это усилия над собой и над техникой, которую они имеют. И вот этими минимизированными силами и средствами решаются глобальные задачи современности.
Я хотел бы сказать, что вот 5 аэродромов было нанесено удар, но вот потери основные, это, наверное, все-таки Иркутская область и Мурманская область, а в 3 других местах там, насколько я понял, очень хорошо отработали люди и сбили вот эти вот дроны. Ну, как бы информации достоверной нет, но по тем публикациям, которые
мы должны понимать, что
вот это так, наверное.
Безусловно, вы говорите, вот те тыловые аэродромы, которые не были никогда подвержены воздействию и в глубоком тылу. Ну что такое аэродром Белая под Иркутском? Расстояние до него в пределах от Киева 7000 километров. Понятно, что туда
долететь... То есть никто не думал о такой вот
возможной глубокой тыл.
Ситуации.
Но мы знали, что... И лично мы с вами как-то беседовали уже, и на радио, и на телевидении говорили, что... Работают все диверсионно-разведывательные группы определенные, спящие ячейки, как мы говорим. То есть это 5-я колонна. Да, действительно, такие люди
предатели
есть.
И шпионы, их роль тоже нельзя
отрицать. Их надо было учитывать, но мы почему-то упустили это.
Потому что вот синхронность действий заставляет предположить, что были какие-то кроты или кроты, может быть, на самом высоком уровне, а может быть, вот в местных этих военных структурах, которые дали информацию о том, что вот перегоняют
не только какие-то самолеты. Это. Есть и административные структуры гражданского назначения.
Гражданские, может быть, это какая-то секретарша, которая чай кофе разливает,
да даже
а имеет допуск к документам.
Из-под воль сказал просто так. Похвалился той информацией, которую он обладает, якобы. А вот прилетели кто-то там с Энгельса, и у нас теперь базируется.
С женой поделился, а жена пошла делать прическу, рассказала.
Там, соседки и так далее.
А там не исключено. Мы не знаем, какие связи с кем.
Да, поэтому начинаю опять к тому подводить, что на сегодняшний день та армия, которая у нас сегодня есть, 1,5 миллиона, а мы уже неоднократно говорили, что армия для такой страны, как наша, должна быть 3 миллиона минимум, понимаете? Для того, чтобы надежно защищать, охранять наш народ и нашу территорию. Такую большую страну по площади, которая, в общем-то, раз-два я обчелся в мире, должна охраняться соответствующим образом. Всеми силовиками в комплексе. Первое что? Это пограничниками. Пограничники должны сегодня получить, наверное, увеличение численности, по нашим подсчетам, 100-120 тысяч человек. И не только контрактников или офицеров, прапорщиков и сверхсрочников, а именно еще добавить им туда львиную долю теперь тех же вот солдат, которые приходят по службе, обычный срок службы, который год. Да, скажут мне, что это неэффективно. Он должен полгода учиться где-то, а потом только на границу выйдет на полгода в наряд. Дело в том, что учить надо еще в школе или в ДОСАФе, когда он занимается подготовкой к армии. ДОСАФ сегодня – это, вы знаете, вот тот элемент, который даст нам возможности в армии заблаговременно иметь кое-какого специалиста, которого мы потом настроим уже на ту технику, на те условия службы, которые ему предстоит освоить. А там он будет учиться действительно военному делу настоящим образом. В ДОСАФе. Заблаговременно.
Ну, я согласен. Вот эти все глобальные планы, они абсолютно оправданы, они необходимы. Но вернемся, как капля воды отражается океан, конкретно этой истории. Вы бывали на этих вот 5, ну, может быть, на одном из этих аэродромов, что они себя сегодня представляют? И можно ли даже, не имея там ангаров, и как обеспечить безопасность этих очень дорогих, уникальных самолетов? Кстати, что они себя представляют? Сколько они примерно стоят? Я знаю, что была модернизация проводилась, и Ту-95, и Ту-22, и вот Ан, который там транспортный был, наверняка, может быть, даже из каких-то нелетающих самолетов из трех народные умельцы, кулибины, делали один, который летает. Мы же понимаем, что если самолету там 30 лет или 40 лет, это не 2 года. Это как и любая машина. Происходит износ и амортизация.
Не только. Надо обратить внимание на то, что в принципе у нас самолетов старых не бывает по определению. Нужна техническое хорошее обслуживание, обеспечение и содержание, самое главное. Если все регламентные работы проводить, вам пример, пожалуйста. Сегодня 60 лет, B-52 в Америке летает, и еще ему до 100 лет уже пролонгируют жизнь дальнейшую. Только облик внешний остался прежним.
То есть ситуация другая, не как только, с автомобилем?
Конечно. Только содержание меняется. Внутренняя, как говорится, начинка. Поэтому не надо говорить о том, что наши Ту-95 МС сегодня значительно отличаются от того Ту-95, который в 54 году первый вышел на линию.
Ну, там начинка одна, компьютерная.
Абсолютно верно. Все оборудование внутри и даже двигатели модернизированы. Только осталась внешняя часть, вот это железо, но железо надежное, вы понимаете? И экономически выгодно его использовать, этот самолет, до последнего. И думаю, что еще лет 30, а то и 50, этот самолет будет служить нашей родине по нормальному назначению. Самое главное, он выполняет тактические, оперативно-тактические все задачи, которые на него ставят современные подходы к армии, военно-воздушным силам.
И ну, как вы сказали, что у нас там потери 41 самолет, я думаю, это вранье, но даже если там их 10, все равно это очень неприятно.
Я думаю, что даже меньше того сказанного.
Восстановить, кстати, можно?
Восстанавливается в обязательном порядке, это раз. Второе, да, это время будет задействовано. Время будет минимум до полугода, а то и больше. Но самое-то главное, что основа сохраняется. А то, что есть бригады заводские, которые приедут на место даже и будут его ремонтировать непосредственно на аэродроме, допустим, Белое или в Энгельсе, или там на другом месте где-то на севере, да, проблем никаких нет. Это отработанная технология. Есть такие мастерские ремонтные и бригады такие ремонтные.
Я того, надеюсь, что будут сделаны выводы, и наверняка ведется же расследование ведомственное и межведомственное, о чем, конечно, широкой публике не сообщают, и все-таки вот он сиганули второй раз, к сожалению, одни и те же грабли. Наверняка какие-то кадровые отставки должны последовать, может быть, кто-то должен написать по собственному желанию и дать дорогу более молодым, более зубастым ребятам, полковникам надо давать дорогу, чтобы эти, потому что у них есть стимул стать генерал-лейтенантами, генерал-майорами. А у генерал-полковников такого стимула, простите, уже нет от слова совсем. Плюс генералы всегда готовятся к прошедшей войне, и, к сожалению, они плохо понимают в этих новациях, в искусственном интеллекте, применяемом в военной сфере. А мы здесь увидели вот это налицо, когда заведена была программа. Кажется, в Челябинске все это концентрировалось каким-то удивительным образом, без контроля, без особого. Наняли там или привлекли водителей на фурах. Фуры эти спокойно доехали. Прям фильм ужасов или какая-то фантастика, да, «Терминатор 3» на наших глазах произошел. И полетели они сердечные. Ну, все, что вот мы видели, это просто для какого-то сериала. Но сериал этот очень неприятно смотреть русским людям, могу сказать.
Евгений, я немножечко все-таки за свои генеральские погоны тоже отвечаю. Поэтому
разные генералы тоже разные.
Скажу так, что в некотором случае и сегодняшние генералы, и вчерашние еще могут дать фору многим политическим, военно-политическим руководителям нашей сегодняшней страны, действительно. Но другое дело, услышат ли нас, вы понимаете? Вот лично сколько я раз выступал и в печати, и на конференциях, и в открытых СМИ, вот хоть бы одно решение было принято, честно сказать, в пролонгировании моих идей, я думаю, что нет. Это ущербно.
Ну, вот эта вся история заслуживает как минимум парламентского расследования Государственной Думе, чтобы,
я думаю, так
чтобы
и
Дума
будет.
Собрала людей, которые имеют отношение ко всему этому безобразию, очевидцами которых
так и надеюсь, что будет. И несколько раз сам участвовал в свое время в парламентских слушаниях, где и с докладами выступал, и с содокладами, и реплики какие-то давал, да, или предложения высказывал. Но, вы знаете, почему-то даже на парламентском уровне все это потом где-то оседает. Вот подковерная, наверное, борьба вредит больше, чем даже противник, который организует под уровнем Буданова там разведки или служб безопасности там Украины на нашей территории. Вот в чем дело. Безразличие, которое характерно и многим политическим деятелям, может быть, и военно-политическим руководителям, и, наверное, административным руководителям на местах, областным, районным, городским, муниципалитетам, мэрам городов, потому что от них много зависит. Если они будут настаивать, чтобы их безопасность территории была на должном уровне, то, безусловно, политическое решение государства, правительство наше обратит на это.
Я думаю,
внимание.
Народ надо привлекать. Если не справляется, нет агентуры, то привлекайте хотя бы ДНД, добровольные народные дружины, бабушек каких-то,
и это
которые
я хотел
следили
сказать,
за
в обязательном
тем, что
это
за машины там, чего они везут такое, огромные
согласен.
Фуры. Вот неужели никто не задался мыслью спросить? Вот я так понимаю, что эта фура там стояла определенное время.
Несколько
вот.
Дней.
Несколько дней. И никому в голову не пришло пойти поинтересоваться, а чего в этой фуре находится рядом с военным объектом.
И почему он стоит там, да.
И почему он стоит.
Для того, чтобы этот решить вопрос, я еще опять хочу немножко вглубь уйти, в стратегическую задачу. Вы знаете, что была федеральная служба, и она и есть таможенная Российской Федерации. Но она была при правительстве. А сегодня? Самостоятельно или нет? Нет. Она находится сегодня под управлением Минфина. Вот у министра Силуанова, соответственно, есть такой орган. Это федеральная служба таможенная. А целесообразность ее там нахождения под большим вопросом. Контроль государственной границы по прохождению материальных средств осуществляет таможня. А контроль государственной границы по физическим лицам, то есть тому же водителю, тому же железнодорожному мастеру, который сопровождает этот состав, принадлежит пограничникам ФСБ России.
Ну вот встает вопрос, откуда вот
логично
эти
десятки, было бы их
десятки военных дронов с уже
привезли,
забитой
да.
программой туда, специальной программой, откуда они взялись вообще? Может, их купили здесь, на территории
Ни
Российской Федерации? Или
вот
их привезли?
Их перевезли. Я и начал об этом, что эти же фуры, эти же контейнерные перевозки кораблями, речным флотом, морским флотом, железнодорожным транспортом приходили.
Значит, прокол был допущен не только на местах, но еще
системно,
и вот этими службами.
Системно, я и говорю вам, что системно надо мыслить и решать вопросы сейчас. Проблему закрывать. Да и таможни, и пограничникам. Почему я начал с пограничников увеличить количество их? Да не от хорошей жизни. Действительно, чтобы это было надежно. Щит.
Ну, потому что все это может повториться. Мы второй раз это увидели, мы увидим и в третий, и в пятый, и в десятый.
Вы знаете, я бы сказал, что это уже не третий раз даже, и не пятый. Мы знаем с вами вот такие очень
важные
моменты, резонансные истории. А на самом деле они повторялись уже несколько раз. Я бы даже одной руки не хватает пальцев. Понимаете, о чем речь? Я не могу сказать вам цифры эти. И не надо их знать, но факт тот, что большое руководство или должно было знать, или может знать. Две вещи разные. Хотят они знать или нет об этом. И относятся как? Тоже по-разному. А вот на местах, кто исполнители? Это командиры авиационных полков, авиационных эскадрилий, инженеры, техники, те, кто обеспечивает ПВО, охрану этих объектов, инфраструктурных аэродромов. Они это хорошо знают, проблемы эти все. И многие записки аэропорта послали наверх в соответствующие органы для того, чтобы предупредить. Но тоже не хватает сил и средств. Вот мы не сказали еще о Росгвардии сегодня. Опять я говорю, для Росгвардии нужно увеличить...
Охранные функции осуществляет.
Функции осуществляет. и мониторинг осуществляют не только жизнедеятельности административных районов, но и военных подразделений тоже обеспечивают, помогают создать охранную зону. Так вот, их тоже нужно сейчас увеличивать на 50-80 тысяч. Но давайте, я понимаю, что сегодня это сделать невозможно. Давайте делать это поэтапно. Давайте так, по 15-20 тысяч сегодня в этом году сделаем, увеличим их и силовиков нас, армейских непосредственно. Завтра, через год, но через 5 лет мы сделаем систему, отладим ее. Но на это нужно опять, подчеркну, политическое решение. Выделить Силуанову финансы и, наверное, подключить наших, мы говорим с плохой точки зрения олигархов, а я говорю с хорошей, что они же тоже наши граждане. Они, наверное, тоже болеют за нашу родину общую.
Но многие фирмы потихоньку жертвуют и переводят деньги.
Не только жертвуют, они работать могут на этом направлении. Даже у них есть силы и средства, заводы, фабрики, которые детальки какие-то сделают, какие-то машины, какие-то агрегаты. А соберем мы на ВПКшных заводах всю эту силу, систему ПВО, систему авиации организуем и систему предупреждения наладим и техническими средствами, и оптико-электронными, так и в том числе агентурными. Согласитесь?
Ну, в принципе, да, перемены необходимы, они назрели. Одна из важных проблем, конечно, что страна ведет войну, а законодательство мирного времени, то есть переход на военные рельсы невозможно.
Хотя бы на угрожаемый закона. Период. У нас по мобилизационному развертыванию, по науке военной, по военному искусству предусмотрено в мирное время, угрожаемый период и ведение боевых действий, войны. Так вот, мы сейчас находимся, грубо говоря, во втором этапе. Это угрожаемый период. Ну, я в не этом могу... случае надо и мобилизацию разворачивать, и увеличивать все, и приращивать силы и средства, и развивать добровольное общество, содействие армии, авиации, флоту.
Ну да, и поднимать общественность на помощь действительно в обеспечении должной безопасности. То есть должны какие-то, может быть, даже общественные организации новые появиться, потому что страна у нас большая, людей не хватает, сил и средств не хватает. Ну, общественность... Вот мне очень понравилось поведение вот этого вот парня, он там даже не один был, белорус, водитель, который, рискуя жизнью, кинулся там, значит, камнями, и что было под рукой, препятствовать вылету этих вот дронов, рискуя погибнуть. Молодец, настоящий герой. Вот побольше бы таких людей. Но это, конечно, с голыми руками идти против саблезубого тигра. Примерно такая же история. У меня вопрос, который не могу не задать. Вот эта ситуация с мостами. Вспоминаю фильмы, документалку времен войны и художественные фильмы. Любой мост имеется... специальная служба, которая мост охраняет, ходит там боец в шинели с винтовкой Мосина или с автоматом ППШ, стоит пулемет. Мост – это режимный объект, просто так к нему подойти невозможно. Здесь военный период в зоне повышенной опасности, близкой к линии фронта, никакие мосты не охраняются. «Разлюли моя малина» на наших глазах продолжается.
Вы, извините, я хотел... еще раз вернуться к нашей Росгвардии. Это бывшие внутренние войска, которые и занимались охраной и обороной важных объектов. Это были действительно войсковые охраны подразделения. Все мосты, железнодорожные, автомобильные, даже пешеходные, действительно подлежали в стратегическом плане охране. Сейчас перешли на технические средства охраны, на сигнализацию. А ведь это... полдела. Эта помощь должна была той системе охраны, которая была вот изначально
создана. Информирование просто.
А потом взяли и сократили, убрали все это. Без людей, я вот еще раз подчеркиваю, без этой Росгвардии, увеличенной по размерам, нельзя этого сделать. А это очень великое дело. Вы понимаете, что мы собственными руками себе вредим и этого не замечаем. За счет того, что говорим... так вот же благо вам, технические средства какие. Вы все видите, вы все слышите. Вас предупреждает каждый чих. Комар пролетает и через сетку, и сетка начинает сигнал передавать, и ты посмотри туда глазками потом. И сидит один оператор, который отвечает за 10 мостов сразу.
И самое интересное, что видели вот это ДРГ, по-моему, в Брянской области, сообщили даже, по-моему, неравнодушные граждане, но никто не отреагировал, а движение этого поезда не остановили, погибли люди в итоге.
Вот и говорится о том, что к этому нужно всегда ноги делать, а ноги сделать только человек может. Поэтому давайте так, не экономить на ресурсах силовых ведомств, структур по количеству людей. Да, мы говорим, что они уходят из якобы экономики, государственной экономики. Нет. Это же рабочие места, те же самые. Что греха таить, сегодня у нас безработица существует. А в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале есть поселки, города чуть не умирающие, потому что там нет предприятий, нет работы. Вот этих людей нужно призвать в армию, они с удовольствием придут в Росгвардию, в пограничные войска, в таможенную службу специальных подразделений. И таким образом мы же уберем и вот эту безработицу, и социалку поднимем. Они же получать будут денежное содержание. Это та же зарплата на гражданский язык. Они будут работать, они будут приносить пользу и государству, и своей семье, и благополучие будет. А мы их там, командиры, начальники, еще и воспитывать будем.
Владимир Александрович, я абсолютно согласен, тем паче мостов в России много, многие находятся в зоне повышенной опасности, стоят без пригляда, никаких там охранников нет, то есть заходи и рви дальше, то есть вот чем все может закончиться в самое ближайшее время, опять пойдут публикации в прессе и в интернете. У меня вопрос про дроны, вот то, что мы увидели, это дроны нового типа, это искусственный интеллект на службе у спецслужб, у военных. Весьма эффективная история, потому что заводится программа, кнопочку нажали за сотни километров, и дрон полетел. Связь с оператором не требуется, то есть использовать системы РЭП не получится, потому что он работает, в общем, по заведенной заранее программе. И он весьма эффективен, у него элемент, как сказать правильно, он похож на человека. То есть
он принимает самостоятельное решение по ходу обстановки.
Да, и в этом большая сложность. Ведь ни для кого не секрет, что вот получилось с аэродромами, с самолетами такая история. Но точно так же спокойно можно завести эти дроны. А может быть, кто-то завозит и в другие
может,
регионы.
На вокзалы, может,
и под Москвой также вот завозились эти дроны, ставились где-то в укромном месте какие-то ящики, и в нужный момент дали команду, и полетели они. Скорее всего, я вполне допускаю, что немалая часть вот этих вот дронов в центральных регионах России, они не с территории Украины летели и летят, к сожалению.
Да мы с вами об этом говорили неоднократно, даже вот в нашей студии на аналогичных передачах.
Да, да, была у нас
летают,
такая беседа.
Летают они отсюда. В Тамбов, если удар, то из Тамбовской области, если в Москву, то из Московской области или из Владимира.
Ну, спецслужбы, нельзя сказать, что люди не работают. Была вот тоже съемка, когда задержали 4, значит, группы этих негодяев в Тульской области, представители каких-то диаспор, азербайджанской, по-моему, частично. Не берусь утверждать, что все вот 4 группы – это люди из этих диаспор. Тем не менее, маски-шоу было там показано, и как их там скручивают прямо в момент, когда они собирались там из «Жигуленка».
А если год назад вспомнить, то еще в Краснодаре было, в Ставрополе было.
Почему нельзя устраивать публичные процессы и, по сути дела, терроризм, доводить эту информацию до максимального количества граждан, чтобы граждане подключались? Вот контроль-то могут осуществлять и люди на местах. Я говорю, тут даже какая-то бабушка видит, едет кавалькада машин, остановились, что-то выгрузили, спрятали, пошли. Ну вот раньше же это было, это привлечение рядовых граждан происходило во всех войнах, на самом деле не только в Российской Федерации. Но это везде происходило и происходит, потому что без этого, ну, силами только спецслужб и армии невозможно решить многие проблемы.
Безусловно, так и есть на самом деле. Этим надо заниматься. Это нужно культивировать. Это другая культура.
Бдительность.
Бдительность – это культура поведения нашего населения ради собственной безопасности.
В Японии, в некоторых азиатских странах, если появляется иностранец, он будет под присмотром весь срок нахождения на территории данной страны. Потому что так вот устроено это общество. Ну, он там иной, он из другого мира. Может, он требует потому, внимания. Потому
что меньшие масштабы. У нас масштабы страны, еще раз подчеркиваю, очень большие. Поэтому усилия должны быть в десятки раз больше. Поэтому мы и говорим. И вот эти способы противодействия должны быть. В администрациях должны быть люди, которые только этим и занимаются. Не только вот ходить по дворам, проверять там наличие утечки воды, газа или какого-то воровства или поломки инвентаря и так далее, но и в том числе общаться с народом, с людьми, с этими же бабушками, может быть, с ребятишками, которых можно озадачить.
Даже участковые могут это делать.
Участковые вообще обязаны этим заниматься по своей логике, тем более в угрожаемый период. Я говорю, но мы не объявили угрожаемого периода для всей страны, к сожалению. Мы побоялись. Мы как-то это все однобоко делаем. Одной рукой войну затеваем, а другой о мирных переговорах, гладим по головке одного, второго
Саддама. Которые, ну, мы же понимаем, мы взрослые люди, что хорошо, что есть гуманитарные задачи, поменяли 1000 человек на 1000 человек, вернем там тела погибших, но то, что они предлагают, на это не можем согласиться.
Дело в
то,
том,
что мы предлагаем, не могут согласиться.
Вы правы, надо идти по всем направлениям. Я всегда говорю, Лаврову надо заниматься и его ведомству, Министерству иностранных дел, именно договорными обязательствами, конференциями, общением и доведением и до той стороны народа, и до нашего народа вот этих вот требований, согласования этих всех. Это очень большая работа, очень нужная. И даже через третьи страны делать это. Через Китай, там, Японию, может быть, или там Индию. Но все равно об этом говорить, работать, но не останавливаясь, выполнять боевые задачи. А может быть, и усиленно выполнять их для того, чтобы качественно это получилось. И еще, мое мнение однозначное, я думаю, вы поддержите его, уважать нас будут не за культуру поведения и дипломатию высокую, а за силу. Вот тогда с нами будут говорить на равных.
Против лома нет приема, если нет другого лома, говорит народная мудрость. Вот у нас лазерное оружие некое есть, которое, естественно, позволяет сбивать эти дроны и прочую летающую гадость. Вот что сегодня мы имеем и как добиться, чтобы эти вот чудесные фантастические или полуфантастические разработки оказывались в тех местах, где опасность велика. Потому что у нас много что есть, не все это доходит до рядовых бойцов, не доходит до фронта. Был танк «Армата» сделан, с помпой все это происходило, выставлялся на выставках, вложили миллионы долларов в разработку, где танк «Армата», нет его на фронте. Вот где лазерное оружие, Владимир Александрович, которое может дрон-то сбивать?
Мы говорим о том, что разработки, в принципе, есть. Есть разовые экземпляры, отдельные, которые испытания проводят, которые надо масштабировать теперь. Вот наступает время, нужно сопряжение. Как только появилось что-то новое, надо масштабировать, не бояться, не ждать, когда закончатся заводские испытания, государственные, когда приемка пройдет, когда заплатят и когда получат награды конструктора эти. И только тогда вдруг говорят, а нужно же цех еще построить для того, чтобы это все создать теперь и в массовое пустить или взять на вооружение. Этими надо вопросами заниматься, сопряжением. А кто этим будет заниматься, если у нас сегодня нет, например, я об авиации скажу, нет Министерства гражданской авиации, которое благополучно работало, перевозило и безопасно функционировало как транспортное средство для народа и для экономики, и для военных в том числе, кстати, по мобилизации. Теперь, где у нас МАП? Это Министерство авиационной промышленности. Так, или авиакосмической бы отрасли. А все замкнуто в одно министерство промышленности и торговли. Ну, вы знаете, ежа и ужа скрестить получится только 10 метров.
Они там больше торговлей, больше по торгово-закупочным операциям.
Вот я и говорю, будет 10 метров.
И всем, что с ними связано.
Поэтому к чему я призываю? Давайте все-таки мы дистанцируемся от Запада. Западные государства, которыми вот руководят и которые министерства такого характера имеют, у себя. Они лоскутное одеяло по сравнению с нашей родиной. Еще раз к масштабам нашей страны говорю. Они меньше Красноярского края или меньше Краснодара даже города, допустим. Есть такие государства в Европе. Ну что мы на них равняемся? Вот эта ошибка опять конца 90-х годов, начала 2000-х. Надо от нее избавиться. Надо прийти вот к той, да, может быть, не надо и называть советской действительностью, той системе, но многое оттуда полезного взять, реализовать сегодня на благо вот и безопасности государства, и расширение силовых структур, и ВПК усиление, а не так, как мы сегодня толкем воду в ступе.
Ваш прогноз по поводу дроновой войны. Мы тоже не сидим сложа руки, разрабатываем дроны, наносим, так сказать, удары и по той стороне. Та сторона тоже увеличивает количество вот этих самых дронов.
Давайте так скажем, та сторона пользуется успехом у всего Объединенного Запада. Туда вкладывают все, все понемногу. Им намного легче, чем нам. Это первое. Нам нужно работать, конечно, на опережение. Опять еще раз скажу. Только так. А может быть даже. И привлечь, вот, как вы сказали уже раньше, всех Кулибиных. И что-то, если из этого получается, да пусть он делает. Пусть она хотя бы, эта система сработает, может быть, на одном направлении. Для одного поселка, для одного города. Но пусть она будет рабочая. Не надо запрещать, надо поддерживать. И надо, соответственно, финансировать. Да, из государственной казны. Из вот того теперь банка данных по финансам, по возможностям экономическим, которые можно сейчас аккумулировать отовсюду. У кого есть излишние запасы, сейчас не время гордиться большими деньгами или большими счетами. Надо поделиться всем. Почему наши вот пенсионеры, наши простые люди на заводах, фабриках, в больницах собирают по 100 рублей, по 1000, по 5000 рублей добровольно складывается что-то, помочь, как мы говорим, СВО, фронту, или помочь тем, кто делает эти квадрокоптеры, кто делает эти беспилотники на коленке у себя в гараже и доставляет их туда собственными силами, собственными руками на передовую ребятам. А те уже решают, хорошая эта вещь, плохая, можно ее использовать, или она только разовая, или ее надо...
Мы конкуренты нашей разработки. Вот что можете сказать по поводу наших дронов боевых?
Наши дроны тоже сделаны.
Есть вообще
сделаны.
Наши дроны? Да, или они все как есть. Бы вот из импортных
комплектующих? Что вы? Вы знаете, столько инициативных разработок было еще 10 лет назад, мне известно, что если бы в то время мы обратили внимание на них, но мы кто? Это руководители страны, правительства и администрации президента. И поддержали бы их хотя бы добрым словом и маленькими-маленькими какими-то дотациями. Вы знаете, у нас бы сегодня была самая передовая беспилотная техника вся. И бронетанковая, и инженерная, и авиационная в том числе, и космическая, которая она у нас, кстати, есть. Просто все это минимизировано по возможностям и за инициативу сделано. Не по большому счету, по политике, по программам нашего государства. А где-то вот этими Кулибинами, этими мастерами, которые действительно не могут жить по-другому. А мы не можем этот потенциал использовать.
Да, но в завершение разговора я что хочу сказать, что вот умные люди делают выводы из даже совершенных ошибок, чтобы их не повторять в дальнейшем. Я думаю, что должны последовать и кадровые перемещения. Нужно, конечно, и наказать кого-то. Нужно тех людей, которые героически себя вели, избивали эти дроны. Конечно, надо наградить. Конечно,
отметить, будем говорить.
И самое главное, не скрывать эту информацию. Не пытаться все это дезавуировать. Нужно все-таки проводить слушания. Может быть, даже не одни слушания в разных местах на тему усиления безопасности в стране. Потому что здесь очень много аспектов. передачи должны появляться. Я помню, «Антитеррор Москва» мы делали программу, и вот можно спокойно было бы взять и повторить, потому что о чем мы говорили, все эти вещи нисколько не устарели. Вот. Должны такие программы идти на экране, а не только там желтые ток-шоу и какие-то фильмы непонятно о чем. Это все интересно, конечно, лежа там на диване смотреть там с бутылкой пива, но при этом есть вещи, которые тоже важны. И вот обеспечение безопасности страны, безопасности людей – это, на мой взгляд, чрезвычайно востребованная тема. И, кстати, вот все-таки прогноз какой с дроновой войной, что появляется в этой области, о чем мы, может быть, даже не знаем, а что мы можем увидеть в течение ближайшего года, двух.
Ближайший год, два даже, да, действительно будут новые и беспилотники. Беспилотники авиационного характера, это как разведчики, и как ударные дроны. И наземная техника идет к тому, чтобы человек был защищен на поле боя, где-то в укрытии, а эта техника работала сама. К этому все идет.
И то есть это роботизация.
Роботизация, автоматизация этих процессов и ускоренные темпы принятия решения за счет того, что элементы искусственного интеллекта будут включаться вот в эти структуры. Структуры не только дивизий, армий, а и управления, а именно батальонов, рот и даже взводов. И это сейчас, в общем-то, работает. Вот та синергия вот усилий, она сейчас проявляется очень ярко в СВО, где минусы, где плюсы. Больше к плюсам сейчас подходим. Но без большого такого вот решения государственного, конечно, мы с вами ничего не сделаем. Хотя, если не говорить вообще ни о чем, как говорят в народе, капля воды камень точит. Мы с вами капля воды на сегодняшний день. Я думаю, успех будет.
Да, я согласен. И те журналисты, те средства массовой информации, которые темы эти поднимают, те блогеры, которые хотя бы в интернете, на своих небольших площадках тоже об этом говорят. Вот это все должно быть востребовано, и властные структуры должны прислушиваться к мнению общества и как-то реагировать. В противном случае мы можем увидеть значительно более страшные, более опасные катастрофы. Если ничего не делать, так ничего не сделаешь, а бояться работы мы не должны, мы русские люди, мы способны совершить многое, даже ничего не имея.
Как говорят правильно в народе, глаза боятся, а руки делают. И главное не бояться, а работать.
Да, согласен, согласен. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии был сегодня Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик, военный эксперт. Спасибо и приходите к нам еще. До свидания.